Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мусульмане хоронят, просто завернув в некий саван. Тело находится прямо непосредственно в земле, потому что вот эта ткань, она, в общем-то, ничего. То есть, вот как говорят, вот лег в сырую землю. Вот это вот в буквальном смысле.
В этом выпуске передача «Похороны по-стамбульски».
Катафалк у них, она такой, как теремок. Зеленый грузовик, кузов открытый сзади. И там стоит гроб, его сверху покрывают мусульманским покрывалом.
Причем там написано «Бельеди», то есть это машина от муниципалитета. Я вообще не видела ни разу в Турции похоронную компанию. То есть тут неважно, бедный ты, богатый.
Как говорят мусульмане, в чем пришел, в том и ушел. Поэтому на кладбище все одинаковое, все на равных.
Подробнее о том, как хоронят мусульман в Стамбуле, во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Птицы и музыка» – тема передачи, которую подготовила Тамара Ляленкова. Ее собеседник – композитор Александр Вустин.
Тема птиц в музыке очень привлекательна для композиторов всегда была.
Она не только привлекательна, я бы сказал, что это даже религиозная тема в каком-то смысле. Мессиан, французский композитор знаменитый, это его главная тема. Он такой католик убежденный. Так для него птицы – это своего рода посредник между ним и высшим миром. Я, конечно, не могу сказать, что я наследую мессиановский путь. Но вообще тема птиц, язык птиц и язык природы шире. Вся музыка, собственно говоря, пронизана этим. И я не знаю, кто этого избежал из авторов, так или иначе. Ну, это может так конкретно быть. Вот у меня есть фортепианная пьеса «Ламенто». Можно эту тему буквально воспроизводя, как в пасторальной симфонии Бетховена, пение птиц. Конечно, опосредованную через музыкальную материю. А можно и каким-то вот образом знаковым, как некий знак смысловой. Проведение. Вот в данном случае «Ламенто» у меня таким образом. Там некий напев скорбный, а над этим напевом парит верхний голос, правая рука. Как бы исполнитель делится на две руки. Правая рука – это некая птица, некий знак. А скорбная песня – это то, что вот сейчас происходит со мной. Есть такое произведение у меня «Ноктюрны». Это такие зарисовки, как бы. Конечно, это не изобразительное искусство, музыка, это понятно. Но, тем не менее, это как бы голоса тоже природы. Само название говорит «Ноктюрны». И в средней части, в частности, вот всякие лесные птичьи голоса, голоса природы шире. Это целый хор вот этих звуков. И на кульминации, на высшей точке этого всего развития, этого гомона, человеческий голос возникает. Человеческий голос – это мой сын, который с 7 лет импровизировал манеры птичьего пения. В дом мутации голоса, естественно. Он, слушая, тогда выпускались пластинки «Голоса птиц в природе», вначале просто как бы воспроизводил это, а потом он, будучи от природы музыкальным, постепенно стал как бы своего рода композитором.
Рассказывает Александр Вустин.
Пока в 82-м году уже приближалась мутация, естественно. И я решил сделать нашу совместную композицию. Мы ее назвали «Голос». Композитором там основным является он. Я чуть-чуть ему подыгрываю на клавишах. Он импровизирует манеры птичьего пения, и вдобавок он залез внутрь фортепиано, играет на струнах, на всевозможных резонирующих частях корпуса фортепиано, и такой человек-оркестр как бы. ¶¶
птичьи законы музыкальные похожи на человеческие?
Похоже, во всяком случае, сейчас это более даже похоже, чем раньше. Музыка пришла к такому состоянию, когда нас приблизилась даже к этому. Особенно такая пресловутая авангардная музыка. Мне все эти определения кажутся очень топорными, мало что объясняют. Но более свободные по форме, они ближе к природе. Прекрасная полифония именно. Вот полифония – понятие чисто музыкальное. Как раз больше всего пленяет в лесу эта игра. Не только красок, тембров, но игра ритмическая, игра разных голосов и независимость этих линий, и как они вместе удивительно гармоничны. Конечно, очень похожи многие духовые инструменты, флейты, а гобой по-другому. Ведь есть птицы тоже с разными тембровыми исходными. Более нежные, более флейтовые и более такого носового оттенка, более резкие, что ли. Духовые инструменты, они, естественно, ближе к голосам птиц. Но и скрипочка, когда она играет в высоком регистре, как что-то птичье возникает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
В 20 веке музыка птиц подверглась тщательному анализу. Стало известно, что человеческое ухо способно различить только 18-20 тонов в секунду из 100-400, которые составляют птичье пение. Прослушивание записи в разном скоростном режиме показало, что при замедлении темпа птичьи напевы звучат как народные мелодии. При этом стало возможным в музыке использовать непосредственно птичьи голоса, как это сделал в 50-е годы композитор Эдисон Денисов. О его работе, которая так и называлась «Пение птиц», рассказывает Александр Вустин.
Когда-то в Москве существовала электронная студия. Был такой инженер Мурзин, ну, просто платоновский герой, гениально одаренный человек, он в каких-то разных секретных областях работал. Но, кроме того, у него были идеи философские, эстетические, и он создал электронную такую студию, электроакустический музыкальный инструмент «АНС». Это был век романтической, я бы сказал, электроники, романтического такого урбанизма. То есть это не современные вот синтезаторы, а это скорее напоминает какой-то, даже по внешнему виду, некий Наутилус Джули Верна. Принцип был в том, что музыка рисовалась. Это было поразительно. В электронной музыке есть некая мертвенность. А тут звук рисовался на стекле. Стекло было замазано краской. Автор, он же композитор, он же исполнитель непосредственный. То, что ему нужно, рисовал на этом стекле. И затем это звучало. И Эдисон Васильевич сам увлекался пением птиц. У него тоже были голоса птиц в природе, эти пластинки он копил. И он сделал вначале некую композицию, монтаж. Получилась такая 7-минутная композиция, уже которая звучит как музыка, но составленные из звуков природы, из конкретных звуков природы, самых различных. Там и лягушки даже есть, и фон какой-то, ветер, естественный шум леса. Музыка природы, но составленная уже разумом композитора. И в это он вкрапил звуки анса. Очень осторожно, очень деликатно, в духе того, что это конкретная звучащая материя ему подсказывала. Но это еще не все. Это была первая стадия работы. А вторая стадия работы заключалась в том, что на этот звучащий материал 7-минутный композитор накладывал живое исполнение. В данном случае это мог быть пианист, мог быть флейтист, гитарист, клавесинист. Не всякий инструмент к этому подходит, а тот, который как бы соответствовал этой ауре звуковой. И таким образом, это сочетание электроники с живым исполнением. Thank you.
В области звукоизвлечения современные композиторы обладают большими возможностями, чем прежде, но все равно не обходится без соловья. Мой следующий собеседник – композитор Игорь Кефалиди.
Есть у меня такое сочинение, которое называется «Фогель перспективы». По-немецки, я потом скажу, почему по-немецки. Вот так же идея. Я сидел на даче у моего приятеля под Москвой весной, когда он начинает петь соловьи. Была ночь, он пел замечательно, совершенно выдающийся был соловей, я бы сказал. Они не все выдающиеся такие. Хотя похожи, но не очень. Если разобраться, они все немножко разные. И я решил его записать. Я его записал, потому что я был совершенно уверен, что из этого можно что-то сделать. Я его записал на дат-магнитофон, принес домой. Потом началось самое страшное, потому что возникли какие-то совершенно новые шумы. Когда сидишь, так вроде бы тихо, да, вроде бы ничего нет, машины рядом не ходят. Но в тишине слышно, электричка проехала там где-то далеко, там собака пролаяла. То есть это все загрязняет фонограмму. Мне надо было все это очистить. Все это дело очистил, расчистил. Потом нужно было изучить это все, отселектировать. Создать ряд его фрагментов, его предложений, которые вот он там говорит.
Рассказывает Игорь Кефалиди.
Выяснилось, что он вообще очень интересный исполнитель. У него, как на магнитофоне, записаны вот его, как мы говорим, колено. Их может быть больше или меньше, в зависимости от степени развитости этого соловья. Но если он что-то повторяет потом, то он повторяет точно, как вот, допустим, там, у нас там 19 там, разных фрагментов. Но потом он может повторить какой-нибудь, там, допустим, третий, но он точно его повторит. Дальше начинается ротация вот этих же самых фрагментов. И это первое, что очень интересно. Второе, что я еще заметил, он очень не любит четные размеры. То есть, если он делает там щелчки какие-то, там высокие или низкие, то он их делает обязательно нечетное количество раз. 11, 13, не знаю, 7, но никогда не 4, 8 там, и так далее. Это тоже очень хорошо, он такой современно мыслящий, так сказать, такой товарищ. Все это я сделал, и так получилось, что я уехал в студию к моему другу в Германию. Тогда у меня просто моя аппаратура была недостаточна для того, чтобы из этого что-то сделать. Я уехал к нему специально, у него частная студия, очень хорошая. И там я все дело сделал. А это был Фогель перспективы, потому что это было сделано в Кёльне. Никто не верит, что это все из одного соловья сделано, а там больше ничего нету. Просто ни одного инструмента там нету, там ничего больше нет. Там есть только один соловей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
Тайну музыкального пристрастия к птичьему пению, возможно, объяснит председатель Московского городского клуба любителей певчих и экзотических птиц Виктор Марушкин. Я спросила его, кто из российских птиц считается лучшим в искусстве пения.
Вот, допустим, взять черного дрозда. Вот черного дрозда ценится, допустим, низкий тембр, мягкий, глубокий, флейтовый, который человека так окутывает. Черный дрозд вот, в Западной Европе считается вообще одним из лучших певцов мировой фауны. Многие зарубежные авторы Западной Европы говорят, о, ваш певчий дрозд, да он летит у нас тут и лают, как собаки. Резкая песня, ничего подобного. Когда певчий дрозд самкой уже построил гнездо, отложили они там яички, вот у него начинается самая красивая песня. Thank you. Раньше славились очень курские соловьи. А я вот в том году ездил в Курск специально слушать их, и по песне они в московским просто даже и котируются рядом не могут. В основном курских соловьев там всех переловили, хороших. В принципе, вообще курские соловьи – это аллегория. Поскольку под Курском там очень благоприятные места обитания, вот, и там их очень много. И среди много поющих соловьев всегда можно найти хорошего. Под эталон подвести невозможно. Но то, что должно нравиться нормальному музыкальному человеку, это, конечно, чистота и сила голоса. Это сочетание колен. Сильное колено или слабое колено после сильного. Веселое колено после грустного. Наличие разнообразных дробей. Глухих, раскатистых, ложечных. Но некоторые любят у соловьев дудки, то есть свистовые колена. Некоторые предпочитают трескотню, дробь, там, лягушачью. Я предпочитаю соловья, чтобы песня была у него разнообразная, не резкая, нежная. Сочетание нежности, силы и глубины звука. Вот смысл ночного пения соловья заключается в том, он сообщает другим самцам своего вида, что здесь удобное место для обитания. Садитесь тут рядом вокруг меня, упачкуем это место обитания соловьями.
Рассказывает Виктор Марушкин.
Потом прилетают молодые соловьи. Он все равно еще ночью поют. Но молодые соловьи прилетают раньше, чем самки. Но как только прилетели самки, больше ночного пения соловья вы не услышите. Вот прилетела к нему самка, переходит на дневное пение. На утреннее, на вечернее. И бывает даже так, что старый самец сидит, поет, а внизу под ним сидит на другой веточке молодой и слушает. Хотя он должен в своей территории прогнать его, но он знает, что он здесь самый сильный, он ему не конкурент, и, возможно, его прошлогодний птенец, и поэтому он его до прихода самки может и не трогать. Но как только появилась самка, он, конечно, будет его изгонять. Если только самец прекращает петь, самка может бросить строить гнездо. То есть между ними синхронизация половых гонад и яичников происходит. То есть соловей поет для самки самые очаровательные песни, потому что уже половые гонады немножко уменьшились. Он не так торопится, не так колено скручивает, он их расцвечивает, поет более медленно, более разнообразно. Ведь, допустим, черноголовые славки, кроме призывного звука, и поют очень разнообразно, и пересмешники просто-напросто. Вот, допустим, садовая камышовка поет на многих голосах, но обязательно перед каждым коленом вставляет чек-чек. И самочка летит на этот чек-чек. Вот, допустим, черноголовая славка прилетает к нам, ну, где-то в среднем конце апреля, в начале самого мая. Просто слышен такой легкий, журчащий, славящий говорок, еле-еле-еле. Но через 2-3 дня уже начинается призывная флейта. Ну, вот прилетела самка. И тут песня черноголовой славки изменяется до неузнаваемости. Она начинает петь над своим гнездом, как правило, над своим гнездовым участком в накрике певчего дрозда. Один к одному, не отличите. Либо как певчий дрозд поет в точности, либо как черный дрозд, либо как садовая камышовка. И многие опытные орнитологи даже путаются, что это за птица. Смысл этого, наверное, поразить самку, очаровать, какая у нее способность к восприятию, или запугать других противников. Я большая птица, я черный дрозд, я певчий дрозд. Но, к сожалению, такая красота бывает очень скоротечна. Обычно в году бывает по неделе раза два. Это такие моменты, ты же стоишь просто очарованный. Ни до чего. Это просто такое вот вдохновение души, такая радость. Вот ученые сейчас спорят, что же такое песня. Американцы говорят по теории Годварда, что песня – это прежде всего защита гнездового участка, и все. А оказывается, это не только защита гнездового участка. Это прежде всего продолжение своего рода, это прежде всего обеспечение встречи полов. Это самое главное.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка». Мы продолжим после новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Журналист Ольга Романова объявила о новой кампании по сбору добровольных пожертвований для шествия «За честные выборы», запланированное в Москве на 4 февраля, маршрут которого в пятницу отказались согласовывать власти столицы. Члены оргкомитета акции оппозиционной политики Владимир Рыжков, Борис Немцов и Сергей Удальцов сообщили о готовности вести переговоры с властями об изменении даты или маршрута шествия. Оппозиционер Владимир Рыжков направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту прослушивания его разговоров. Власти Москвы вновь не санкционировали акцию стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Не менее двух мощных взрывов произошли вечером в пятницу в Нигерии в городе Кана, крупнейшем на севере страны. Целями взрывов была региональная штаб-квартира полиции и полицейский участок. Президент Франции Николя Саркози выступил против военного удара по Ирану, заявив, что он мог бы привести к хаосу на Ближнем Востоке. Ведущие мировые державы по-прежнему ожидают от Ирана ответа на сделанные ранее предложения о возобновлении переговоров об иранской ядерной программе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон намерена в ближайшее время выступить с заявлением от имени 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, в котором будут описаны предложения, высказанные иранским властям в официальном приглашении к переговорам, направленном в конце октября. Власти Греции и честные кредиторы этой страны, частные кредиторы этой страны близки к соглашению о реструктуризации греческих долгов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Похороны по-турецки. В передаче участвует менеджер стамбульской туристической компании «Альп» Елена, она же Айша, Мариана, преподаватель русского языка, Ольга, родом из Белоруссии, Севенч Аркал, сотрудница туристической фирмы, и Юлия, концертмейстер стамбульской оперы. Их записала Елена Солнцева.
По исламским традициям всегда кладбища у храма расположены. Поэтому здесь вот, когда ходишь по Стамбулу, по центру города, ты видишь возле каждой мечети какие-то небольшие, очень старые захоронения. Когда я первый раз увидела вот такое мусульманское кладбище, вот именно старое, заброшенное, недалеко от мечети, у меня был шок. Это был сентябрь. Такая заброшенность, она настолько красива. Сейчас так могилы не оформляют. Просто сейчас ставят камень, на котором написано вот имя там и даты, да? А вот в старые именно кладбище, я так подозреваю, что там, видимо, какая-то либо история жизни написана на этом камне выбито, либо это выбито, а что-то об этом человеке написано, кто это был. Староосманский, я уж не знаю, арабский, там мне этого не прочитать, мне никак. Где женщина, где мужчина? На камнях, где мужчина, обязательно чалма. На верхушке камня вырезан головной убор, либо мужской, либо женский. Это вот метр от себя, через решетку ты это наблюдаешь. Такие наподобие фонтанчиков, какие-то вещи, очень красиво оформлены.
Иногда у нас смертных людей больше ценят, чем живых. Очень красивые бывают мраморы, потому что он ценный камень, очень красивый, дорогой мрамор. Просто где-то до груди выше не бывает. Почему эти заборы? Чтобы не залезли там животных, собаки или кошка, чтобы не заходили. Похороны у нас не бывают с ценностями. Вот. Поэтому вот и никто и не боится, что какая-то кража будет. Убрано, чисто, служба есть, убирают. Травки такие лишние возле гроба, чтобы было чистенько убрано. Вода в основном ставят, водичку ставят, но питание, ну, хлеб или что-то оставлять у нас это не принято. Ночью не надо ходить в кладбище. Говорят, что дух свободно гуляет, когда темно, когда солнца нету. Я ходила к бабушке, там с ней поговорила, и на следующий день она мне приснилась. Она что-то мне говорила, я только не могу вспомнить, про чего она мне говорила. Советы давала.
То, что у нас там пьют на кладбище, и в 30 градусов мороза, там и в жару, люди приносят с собой, газетку раскладывают, яички ложат. Такого, конечно, в Турции вообще нету. Когда я рассказала своему мужу, как у нас хоронят, то, что у нас 3 дня покойник лежит, для него это жуть какая-то. Как говорят мусульмане, в чем пришел, в том и ушел. Поэтому на кладбище все одинаковое, все на равных. Вот, и поэтому, как у нас там мраморный памятник или там гранитный, абсолютно никакого значения не имеет. Все эти гробницы и все памятники вообще все одинаковые. Одинакового цвета, все в рядочек. Без всяких оград. Турецкий свекор умер, потому что он болел очень долго. Все ждали, что он умрет, вызвали сразу из морга. Когда уже похороны на следующий день, как бы его вывезли уже на катафалке. Единственное, что свекровь моя, перед тем, как ехать в мечеть, она захотела, чтобы катафалк заехал домой, чтобы, ну, типа, попрощаться с домом. Катафалк у них, она такой, как теремок. Зеленый грузовик, кузов открытый сзади. И там стоит гроб, его сверху покрывают мусульманским покрывалом. Мула едет, да, обязательно. Допустим, в мечети, в которой хоронили моего свекра, она в центре Стамбула. Естественно, когда эти проходят все похороны, то, естественно, там очень много занимают дорогу, и поэтому большущие пробки. Многие там оф-пуф говорят, ну, а вообще все пропускать.
Я езжу на уроки. Уроки преподаю. У меня как раз в 3 начинается урок, поэтому я выхожу из дома в 2. Я постоянно вижу гробы. Ну, потоки машин, например, утром, вечером, днем. Чаще я вижу днем, в 2 или в 3 дня. Вот зеленый грузовичок, причем он открытый, и там гроб. Недавно из больницы тоже я выходила, и тоже подъехала зеленая машинка, погрузили гроб. Я врачу говорю, говорю, если я умру в Турции, я хочу, чтобы меня, как в Америке, на Линкольне или на Эскалейд, Кадиллаке хоронили. Ну, как в последний путь, в красивом гробу. А тут просто вот как вот развозят там вот помидоры или яблоки в ящиках. Вот в таком же ящике везут тело. На таком же грузовике. Причем там написано «Бельедье», то есть эта машина от муниципалитета бесплатно выдается или за какие-то мизерные деньги. Я вообще не делала ни разу в Турции похоронную кампанию. То есть тут не важно, бедный ты, богатый.
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
В мечети его полностью промывают, потом его обматывают в этой ткани 12 метров, где дырки ставят памук, ватку. Как пришел ты на этой земле и ушел, как ты пришел, без одежды, без ничего. У нас кладут без гроба. Привозит специальная машина. Иногда, когда его носит этот гроб, он должен быть на плече. Ниже его не держат никогда. Иногда на плече 4 человека, и то должны быть самым близким.
Это страшное, между прочим, впечатление, когда ты приходишь на кладбище, вот находишься среди этих захоронений, и когда ты видишь такой философский момент, ты видишь, чем все заканчивается, что, в общем-то, ничем. Буквально года полтора назад мы очень близкой приятельнице скончался муж. Поехали на кладбище, поскольку мы считаем себя близкими людьми, мы все, значит, поехали туда. Когда мы уже подошли, его уже, в общем-то, опустили в могилу, могилу, потому что там очень тесно. Меня совершенно убивает то, что мусульмане хоронят, просто завернув в некий саван. Психологически меня это очень тяжело почему-то переживаю, то, что тело находится прямо непосредственно в земле, потому что вот эта ткань, она, в общем-то, ничего. То есть, вот как говорят, вот лег в сырую землю. Вот это вот в буквальном смысле. И они же не открывают лицо, ничего, это у них все закрыто. Прощание происходит при закрытом лице, оно завернуто. И вот это ощущение, вот когда близкий, хороший человек, которого ты хорошо знал, и вот он на самом деле его кладут вот прямо в землю, в прямом смысле слова. Нет ни гроба, нет никакого барьера между этой землей и этим человеком. Это было еще зимой, это был январь. Ощущение вот этого холода, этой холодной земли, и потом всех вот у католиков, там, у христиан, вот человек в гробу, есть пространство, там, какой-то воздух, там, какие-то 3 сантиметра этого дерева, там, эти ткани, обивка, там, хоть что-то есть, а тут ничего совсем. Слегка прикрыли камнями. Нет, не засыпали, а у них такие серые бетонные, такие, как кирпичи, они вот так вот что-то такое выложили, вот что-то положили, и когда стали закрывать могилу, когда ее стали засыпать, вот то, что вот это прямо на тело, прямо вот на человека это засыпают, это ужасно тягостное на меня произвело впечатление.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Похороны по-стамбульски».
Мой дедушка, сколько, 20 лет я его как помню, когда была маленькая, 20 лет я так и готовился. Кирпичи готовил. Они же обкладывают внутри это могила и сверху могила кирпичами. У нас прямо ров делают, да? А у них прямо и сюда вбок. Вбок складывается вот тело. Здесь закрывается, получается, она как бы в пространстве в таком. Кирпичи стояло 20 лет, они уже разрушились. Папа все говорит, давай я продам. Нет, он так и не давал. Конечно, потом мы их продали. Ткани готовил. Вот этот вот саван. И еще по обычаю, когда приходит на похороны, отсакалы, мулы всякие, ну, старики. Им потом с собой заворачивают 2 лепешки, сладости какие-то ложатся, и это все завязывается в платки хбшные. Идет омывание, если мужчина, то мужчина омывает. И, по-моему, близкий родственник, также и со стороны женщины, там, сестра, там, это. Потом омывание и заворачиваются в белые саваны такие. Женщины дома остаются, а мужики везут. Попрощаются они, все, женщина должна отойти. Они там кушать готовят, на столы накрывают, потому что мужчины должны приехать и поминки устраивают.
Очень тихо все происходило. Ощущение некого конвейера. Все там стояли, смотрели, как могилу закрывают. И да, были люди специальные, которым эти занимались. Когда они от другой могилы прибежали с этими лопатами, сделали, все это закрыли. Дело в том, что это присутствует и на русских кладбищах тоже, потому что гробовщики, вот это их работа. Они находятся на кладбище целый день и просто ходят от могилы к могиле. У них просто выражение лица даже не всегда соответствует моменту.
5 лет назад у меня был 18 лет. Дед я мой. Он был не старый, 40 лет. Ну, они попали в аварию. У него машина была, 3 человека, все погибли. Страшно было. Поехали в мечеть. Там имам есть. Но он все там читает. Около мечети там женщины могут стоять. Но не могли зайти внутри. Бог – это один. Вы тоже так верите, мы тоже так верим.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فما توفيقي وعصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
Пришел мулла, так как я все-таки не мусульманка, то моя свекровь, она сказала, у нас смешанный брак, поэтому я хочу, чтобы вы отпевали на турецком языке, потому что вообще молитвы поются на арабском. И свекровь моя сказала, что я хочу, чтобы моя невестка поняла, о чем это все говорится. Аж мурашки по коже пошли. Мулла сказал, неважно, на каком языке я буду отпевать, самое главное верить в Бога и быть человеком. В эту ночь в этом доме нужно помянуть, водки выпить, как у нас положено. Мне специально сказали, что в этом доме, когда умер человек, нельзя пить.
Молодые люди уважают. Самое главное, что они так и воспитываются с детства, что вот уважение к смерти было. То, что они не смогли в этой жизни получить, они думают, что там все свободно. Иногда мужики думают, что когда умрут после смерти, они попадут в рай. А рай они вот воображают себе, там 40 женщин, хури, вот, которые вот каждая по-своему разнообразная. То по его удовлетворению удовлетворит полностью. Ну, чтобы он покушал экзотические фрукты. Все, что здесь он не смог сделать, недополучил, он там полностью будет удовлетворен, получен.
Буквально вчера в оперном театре у нас в буфете мы сидели, разговаривали, и, а вы слышали, вот там кто-то скончался. И зашел разговор, значит, там еще кто-то, а вот в прошлом году там еще кто-то скончался, но он умер очень счастливым. Мы, значит, как-то так, ну что значит умер счастливым? Он умер в объятиях женщины, в постели с женщиной. Я говорю, так что тут хорошего? Ты представляешь, это у женщины какие психологические проблемы сейчас? Она будет бояться возлечь с мужчиной, потому что они у нее в руках умирают. Есть такая тенденция. А мне мужчина, турок, 40 лет, улыбнулся и сказал: «Глупая ты, о такой смерти можно только мечтать». И начал приводить несколько примеров, что, значит, там еще кто-то, вот какой-то очень известный человек умер в объятиях женщины, там какой-то мэр города какой-то умер в объятиях женщины. Одна только неприятная деталь, что это была любовница, и, так сказать, поэтому в газетах не было объявлено, как и что случилось. Умереть в объятиях женщины – это такое счастье, это ты не лежал больной, не мучился, сам не мучил других. Такая смерть, об этом можно только мечтать. Когда умираешь в объятиях женщины, то она тебя прямо этим хуреем и передает. Они считают, последняя часть, четвертая, вышла, «Пираты Карибского моря», там русалки есть, сцена с русалками. Они сказали, что хури вот такие, как эти русалки. Я сказала, гадюки на самом деле, только прячутся, под красивых работают, а на самом деле ничего хорошего там не было в русалках-то в этом фильме. Предполагается, видимо, что хури все потрясающе красивые, что они доставляют все мыслимые и немыслимые удовольствия, и предполагается, видимо, что недоступное в этом мире они, дескать, наверстают там с хуриями.
Я верю, что там будет точно все, люди хотят, но я пока молодой, все равно все хочется. Но я хочу, чтобы в моей жизни было прекрасно. Но если это не получится, конечно, хочу там все. Ну, например, хорошая семья, хорошая жизнь. Конечно, то, что надо купить, жить там. Ну, изюм, там, арбуз, дыни. Я верю, что там все есть, но не верю, что там горе будет. Я верю, что у нас есть книжка «Кран», да? Там написано, если человек живет хорошее, чистое, по законам, и у него все будет в два раза больше.
Все это сверху мы закрыли цветами. Мало очень было цветов, у них не очень принято носить цветы, но там у кого-то было несколько цветков, мы вот их положили. И вот его могила, она на холме, очень высоко, мы туда пока вскарабкались, с могилы на могилу прыгали. Их тоже очень неприятно. Не предусмотрено расстояние, то ли потому, что кладбище старое, то ли потому, что густо заселенное, так сказать, плотное кладбище, я не знаю, как это сказать. Вот то, что это все время вот такое вот малюсенькое пространство, а есть достаточно большое количество человек, которые люди пришли проводить. И вот все время ходишь, и все время боишься наступить, и вот именно там ты понимаешь, что ты сейчас наступаешь ведь на чье-то тело. Ведь ты идешь по земле, там никак не огорожено. Нету вот как у нас, вот оградки. Ну вот ступенечки, там какая-то некая дорожка, конечно, есть, из-за того, что это была могила его мамы, куда его подхоронили к ней, потому что то ли трудно найти, то ли это его была последняя воля. Они как-то более к этому философски относятся, мне кажется. Да? Маминой близкой здесь подружки, у меня же родители тоже здесь жили. У нее умерла мама, она убивалась страшно, она плакала, рыдала, вот все билось головой, там все это было. Но буквально уже на следующий день вся эта невменяйка у нее прошла, и она сказала, что ну что делать, ну все этим заканчивается. Хайдале!
Вы слушали передачу «Похороны по-стамбульски», записи Елены Солнцевой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский.
Начнем с того, что каждый приезжающий в Китай студент старается погрузиться в атмосферу. Приобретают вот эти вот китайские традиционные шинели. Сейчас их, конечно, уже трудно найти, но тогда, в начале 90-х, этого было всего полно. Вот эти тужурки, маоцзэдуновки, тапочки тряпичные, которые называются бусе, практически все начинают ходить в них, покупают значки. носки с Мао, покупают эти цитатники, и в том числе начинают петь песни. Петь песни, которые поют китайцы, причем это коммунистические песни, и одна из них звучит вот так: «Мэйо гун чан дан, дзю мэйо син джун го». Это переводится как «Не было бы коммунистической партии, не было бы нового Китая». Вот, кстати, вот это «Новый Китай» — это формула, вот это Китай после 1949 года. И я впервые эту песню реально услышал, когда меня... можно сказать так, меня позвали на съемки фильма, но на самом-то деле приехала какая-то команда киношников, которые практически весь наш институт, а он был наполнен иностранными студентами, погрузила в автобус и привезла в здание Всекитайского собрания народных представителей. Я участвовал в съемках такой исторической сцены, это когда Чжоу Энлай, премьер КНР, при Мао Цзэдуне встречается с Генри Киссинджером во время какой-то конференции, куда, значит, Киссинджер приехал. Это был вообще мой первый опыт, когда я оказался на съемочной площадке. После этого прошло некоторое время, фильм вышел, это был фильм про Чжоу Энлая, он так и назывался, он получил государственную премию и так далее, и где-то прошло года полтора уже, я как-то сказал на уроке в своем университете, я сказал, что я там снимался. У моей преподавательницы раскрылись глаза совершенно вот до такой степени, что просто она сказала: «Как?» Дня через два, когда была очередная лекция, она подошла ко мне и очень серьезно сказала: «Я внимательно просмотрела весь фильм. Вас там нет». Только потом до меня дошло, ну, я первый раз снимался в кино, до меня дошло, что камера скользила, там, наверное, разглядеть лицо вообще, чего бы то ни было, было невозможно, было огромное количество людей. Вот, ну и там вот эта вот песня шла фоном, вот это вот такая из песен, которую все знают. Потом в нашем университете собралось что-то вроде, я бы это назвал такой, знаете, русской мафией киношной. Очень часто требовались люди, которые с европейскими физиономиями, и у нас было два парня, которые имели выход на ассистентов режиссеров. А так как к этому моменту уже распался Советский Союз, у нас резко сократились стипендии, мы очень зависели от таких вот подработок. В основном это была массовка, разумеется. Но однажды у меня была даже роль, это была роль советского летчика, который прилетает в освобожденные районы, были такие в конце 30-х, в начале 40-х годов, районы, контролируемые коммунистами на северо-западе Китая, и забирает детей китайских лидеров, ну, или там каких-то высокопоставленных коммунистов, забирает, чтобы учиться в школе интернационала в Москве. И потом, кстати, действие, насколько я знаю, продолжается в Москве, эти дети там учатся и даже каким-то образом участвуют в войне между Советским Союзом и гитлеровской Германией и так далее. Но так или иначе, мой самолет, членом экипажа которого я был, прилетает именно туда. Нас выбрали троих. Нужно было поехать в город Янань, это центр был тогда вот этих вот освобожденных районов, но один китаец тогда еще в 93-м году пошутил, ну, был центром революции, стал центром бедности. Действительно, очень бедный город. Съемки должны были быть через 2 недели, и вдруг нам ассистент-режиссер говорит: пожалуйста, не брейтесь все это время. Русские летчики должны быть бородатыми. Ну, я попытался возразить тогда, чуть, наверное, работу не потерял в этот момент, потому что я говорю, что, ну, вы понимаете, мы играем военных летчиков, насколько я понимаю. Военные летчики, по идее, не должны носить бороды. Тем более, я себе представлял, какая у меня будет борода, это был бы ужас. Он говорит: я так вижу. Ладно, я так вижу, подумал, что это творческий спорт, надо закончить. В конце концов, я туда поехал. Мы туда приехали, нас поселили в местном так называемом люксе. Самое главное, что в этом фильме был один из героев — Мао Цзэдун, Чжоу Энлай, Чжу Де, вот эта тройка. И на утро, когда начинались съемки, я вышел из своего номера и столкнулся, значит, с Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем и Чжу Де. Там была тоже огромная массовка. Это были солдаты, переодетые вот в форму тех времен, и явно это были ребята из деревни. И по моим ощущениям, они вот этих всех актеров воспринимали как живых: Мао Цзэдуна, Чжоу Энлая и Чжу Де. Съемки были, ну, не скажу, что масштабные, но довольно большие. Стоял самолет, на котором мы как бы прилетели, и вот было несколько сот человек, которые шли, какие-то дымились костры и так далее. Но в тот момент, когда был объявлен перерыв, им разрешили сфотографироваться там как-то. Это вот тот случай, наверное, мне такой уже не представится в жизни, когда я себя почувствовал звездой. Ко мне бросились, к моим приятелям тоже, бросилась толпа людей. Такая типичная сцена, когда звезда выходит, я не знаю, из автомобиля, и, значит, к нему бросают поклонники, и он, будучи человеком добрым, раздает автографы. Вот что-то со мной такое происходило в течение, ну, 10-15 минут. Я вот стоял вот иероглифами писал свое имя Ани Делье, значит, на куче бумажек, и фотографировался со взводом, с отделением. Однажды съемочный день отменился, потому что пошел снег. И мы вот с моими друзьями пошли прогуляться и поискать, ну, какое-то развлечение. Единственное развлечение, которое было на центральной улице этого города Янани, это был караоке-бар. Мы вошли туда, и все расступились перед нами. К нам так несмело подошла официантка, значит, вначале спросила, что мы будем пить. Взяли по пиву, и тут она, значит, нам поднесла список песен, которые можно петь. Большинство из них нам были незнакомы, но мы быстро обнаружили подмосковные вечера. И заиграла музыка, пошли эти подмосковные вечера, и мы спели один куплет по-китайски, потом по-русски, и потом еще раз по-китайски. Но это был просто какой-то шквал аплодисментов, несмотря на то, что мы пели криво и так далее. Это был взрыв. Я даже грешным делом подумал, что с нас не возьмут деньги за пиво. Но деньги взяли. Когда ты учишься на восточном факультете, тем более в Китае, в том университете, в котором я учился, где люди были совершенно с разных стран. Это была одна из первых моих заграничных поездок, и я приехал таким туда, когда для меня делились люди на западные, люди из восточного лагеря, и советские люди. Ну, я приехал туда, я увидел вот разницу культур самых разных стран, не только там азиатских, но и разницу между европейцами, как французы относятся к англичанам, чем испанцы отличаются от португальцев, вот всякого такого рода вещи. В том числе это касалось и меня, у меня был роман с француженкой, которая, на самом деле, на три четверти была китаянка. У нее только одна бабушка француженка, поэтому я даже не могу сказать, что это была француженка, потому что я вдруг обратил внимание, что насколько отличается вот ее характер от других французов, которые там были. Огромное количество народу приходило, причем это были тоже, я помню, там какие-то она дружила с какими-то ребятами, там африканцами, все время какие-то вечеринки. Она приехала из Франции, из довольно богатой семьи, разбогатевший китаец, который поехал во Францию бедным, но сумел там стать богатым. Я был тогда, мне было сколько, 22-23 года. Это были еще мои молодые или юношеские комплексы, связанные с тем, что я приехал, у меня была для Китая совсем неплохая была стипендия, но она была из богатой семьи, она совершенно этим не кичилась. Но у меня возникали комплексы, потому что я привык, что если я, например, веду девушку в ресторан, то я за нее плачу, там какие-то такие вот вещи, и из-за этого, видимо, у меня какие-то выработались комплексы, что в конце концов привело к тому, что мы расстались. Был в нашей группе такой довольно смазливый чилиец, который, значит, меня ее фактически увел. И я помню, как я по этому поводу переживал. В Пекине было французское посольство, которое меня вызывает до сих пор это восторг. Оно два раза в неделю или раз в неделю присылало автобус ко всем кампусам, и фактически любой желающий студент, особенно если он говорил по-французски, мог сесть в этот автобус, поехать, бесплатно посмотреть кино, воспользоваться библиотекой и так далее. Это был такой культурный отдел французского посольства. А в июне они устраивали День музыки. Вскоре после нашего расставания, по поводу которого я тогда сильно переживал, я поехал на этот День музыки и увидел, значит, эту свою бывшую подругу с этим чилийцем, целующихся. И в этот момент играл Цуй Цзинь. И вот с тех пор я его не люблю. Вот
дитя. Бубу катай тонка дюдири. О-о-о. Ленко. Ты бы мой ял ты сян хо ба. Учи рё да хай ди бон ча. Ни ди чин чи сян ши гэй во. О-о-о. Дай-я. Ты бы мой ял ты сян хо ба. 我指着大海的方向，你不会要倔强喝吧？我说的是上天上的。
В рубрике «Мои любимые пластинки» журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.